Листов.
Это был выпуск новостей. Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Почему в России слабая оппозиция? Военная база в Халкалаке окончательно перешла под контроль Грузии. Как могут измениться американо-британские отношения после ухода Тони Блэра с поста премьер-министра Великобритании? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, коммунисты, Союз офицеров России и другие левопатриотические организации и движения проводят сегодня всероссийскую акцию протеста против информационной блокады оппозиции, политической цензуры, пропаганды насилия на телевидении. В целом, оценивая состояние российской политической оппозиции, специалисты отмечают, что нынешним оппозиционным силам россияне доверяют мало и что эти силы не имеют реального влияния на положение в стране. Тему продолжит Максим Ярошевский.
В половине шестого вечера на аллее космонавтов в Москве коммунисты собираются в колонну, чтобы двинуться шествием в сторону телецентра Останкино. Именно у него запланирован митинг. Акция коммунистов называется «Марш на Останкино. Империю лжи». КПРФ выступает с целым списком требований. Слово народу, детям телевидение с человеческим лицом, права оппозиции на эфир. Участники марша против информационной блокады, глумления над историей, навязывания чужой культуры. Рассказывает второй секретарь Московского городского отделение КПРФ Владимир Лакеев.
Наши требования по-прежнему, к сожалению, остаются актуальными. Это умолчание о деятельности оппозиции, в том числе КПРФ, явный перекос в информационную программу в сторону «Единой России» и недостаточно времени эфира, в первую очередь прямого для руководителя партии с целью изложения своей позиции. Это продолжающаяся демонстрация фильмов, различного рода якобы публицистических передач, которые грубо искажаются, правда, о Великой Отечественной войне. И не случайно наши акции, они, как правило, приурочены к годовщине начала Великой Отечественной войны. Мы думаем, что в преддверии избирательных кампаний, в которые вступает наше общество, больше прозрачность телевидения, больше доступность для различных политических сил, для представителей различных слоев населения России, телевизионного экрана, она заслужит только общему благу и будет способствовать развитию демократического процесса в нашей стране. Телевидение все-таки строилось и создавалось на общенародные деньги.
Коммунисты сегодня проводят всероссийскую акцию протеста. В Челябинске на пикет вышли 150 сторонников КПРФ, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Традиционное место сбора челябинских коммунистов, памятнику Орленка на Алам-Поле в центре города в четверг после обеда пришло около 150 человек. Представители левого крыла оппозиции считают, что наиболее явно ангажированность государственных средств массовой информации проявляется сейчас, когда все меньше и меньше времени остается до выборов нового президента и федерального парламента. Говорит председатель Челябинского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы Петр Свечников.
Почему президент еще необходимо объявить только двух преемников? И сегодня средства массовой информации показывают все, каждое телодвижение только двух этих человек, Иванов и Медведев.
Во время пикета его участники активно использовали средства наглядной агитации, плакаты, транспаранты, костюмы соответствующей тематики, коммунистическую символику, а также раздавали листовки. По завершении акции протеста Петр Свечников огласил требования ее участников.
Мы, оппозиция, проводя сегодняшний митинг, требуем прежде всего создать равные условия для всех политических партий по поводу их, так сказать, участия в средствах массовой информации. Второе. Мы требуем прекратить пропаганду преемников. Мы требуем прекратить различные ток-шоу, которые обеспечивают точку зрения государственной власти.
Челябинский пикет прошел в рамках так называемого единого общероссийского похода на прорыв информационной блокады. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Россияне крайне аполитичны, считает политолог Святослав Каспе. Это одна из причин слабости российской оппозиции. И, возможно, поэтому большинство россиян относятся к оппозиционным партиям и движениям с недоумением и недоверием. Со Святославом Каспе беседует корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В нашем обществе все еще существует достаточно широкий консенсус относительно актуальной политической ситуации. И содержание этого консенсуса определено прежде всего отторжением того, что было раньше. Того самого периода, который принято без расшифровки называть 90-ми годами. Главный пункт этого консенсуса – это неприятие политики как таковой. Это стремление устроить свою жизнь таким образом, чтобы политика ее по возможности не затрагивала. Люди хотят не столько патерналистского поведения власти, не того, чтобы власть их плотно опекала, а чтобы этой власти по возможности не было видно, чтобы она не лезла в их жизнь. Можно спорить о том, насколько продуктивна такая массовая позиция, насколько этот консенсус соответствует долгосрочным национальным интересам. С моей точки зрения, очень мало соответствует.
Как вы думаете, российская власть имеет влияние на оппозицию?
Оппозиция действует в том коридоре возможностей, который оставляет ей власть с одной стороны и массовое настроение с другой стороны. Чем плотнее соответствуют друг другу эти границы коридора возможностей, массовое настроение и действие власти, тем уже сам коридор, тем меньше возможностей для оппозиции.
Как россияне относятся к оппозиции?
По моим представлениям, россияне относятся к оппозиции прежде всего с недоумением, непониманием того, что, собственно, не нравится этим людям и чего они добиваются. И, во-вторых, с подозрением, что эти люди и эти политические партии заботятся не столько об общем благе, сколько о своих собственных интересах.
Публичной политики в России сегодня нет, считает политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров. В итоге даже самая крупная пропрезидентская партия «Единая Россия» не принимает реальные политические решения. Что уж тут говорить о роли оппозиционной коалиции «Другая Россия» и партиях КПРФ и «Яблоко».
То, что мы видим сейчас, это какое это такое замещение политической оппозиции разного рода внутриэлитными, клановыми и прочими схватками, которые никак в целом заменить политическую оппозицию не могут.
Что вы можете сказать о деятельности, ну, к примеру, коалиции «Другая Россия», о партии «Яблоко», о партии КПРФ? Их ведь тоже называют оппозицией?
Начнем с «Другой России». Она играет, как мне кажется, важную роль, но не внутри политического процесса, а на очень далекой периферии. То есть ее роль заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому, что нормальной политической оппозиции в стране нет, привлечь внимание к тем проблемам, которые в принципе должны обсуждаться публично, но не обсуждаются, и предложить какие-то идеи скорее на уровне лозунгов и самого общего плана предложений. Что касается политических партий, которые вы упомянули, то их, с одной стороны, можно отнести к реальной политической оппозиции, но с другой стороны, они тоже являются силами маргинальными, если смотреть на то, как устроена политическая система. То есть их возможности реально влиять на принятие решений или даже формировать повестку дня и предлагать не просто какие-то лозунги, но реальные программы, которые, если они будут поддержаны населением, могут быть реализованы, крайне ограничены. С одной стороны, эти партии практически не представлены в законодательной власти, а с другой стороны, у нас система парламентаризма достаточно ущербна. Она устроена таким образом, что никакая сила, даже будучи очень хорошо представлена в парламенте, даже обладая контролем над парламентом, не может реализовывать те программы, те лозунги, с которыми она туда шла, в силу того, что роль парламента крайне невелика служебная.
С Николаем Петровым беседовала Любовь Чижова. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном прошел митинг против обысков и допросов в Чечне. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Суд в Чите продлил Михаилу Ходорковскому срок содержания под стражей в читинском следственном изоляторе до 2 октября. В Цхинвале обстрелян пост юго-осетинской милиции, тяжело ранены 2 человека. В Багдаде сегодня по меньшей мере 25 человек погибли, около 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе. Новый британский премьер Гордон Браун назначил министром иностранных дел Великобритании Дэвида Милибенда. На севере Ливана правительственные войска уничтожили по меньшей мере 6 исламских боевиков. Столкновение произошло в окрестностях города Триполи. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Некоторые темы сегодняшнего выпуска. Книга художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина и обновленный музей Александринского театра. Фестиваль «Послание к человеку», который проходит в Петербурге. Джаз в театральном Петербурге. Как вы видите, очень много петербургских тем. Будут и другие темы, разумеется. Итак, «Российский час поверх барьеров» сегодня в нашем эфире в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Марина Тимашева. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Россия сегодня окончательно передала Грузии свою военную базу в Халкалаке. Подписи под актом приема сдачи поставили заместитель министра обороны Грузии Ливан Николаишвили и командующий группой российских войск в Закавказье Андрей Попов. До конца следующего года Москва обязалась вывести из Грузии все свои военные объекты согласно сочинской договоренности от 31 марта 2006 года. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Над бывшей российской военной базой в городе Ахалкалаки в армяно-населенном регионе Грузии взвился грузинский флаг. Российская военная база прекратила свое существование. В Ахалкалаке весь советский и постсоветский период дислоцировалась одна из самых мощных и боеспособных мотострелковых дивизий советской и российской армии. База ликвидирована, и все недвижимое имущество передано Грузии в соответствии с грузино-российским соглашением о выводе российских войск. Причем, как подчеркнул в ходе церемонии подписания документов о приеме передачи имущества командующий группой российских войск в Грузии генерал Андрей Попов, это сделано досрочно. По упомянутому соглашению, Ахалкалакская военная база должна была быть ликвидирована к 1 октября текущего года. Заместитель министра обороны Грузии Леван Николаишвили, не скрывая радости, тут же потребовал закрыть российский военный объект в Гудаута, в Абхазии. Я уверен, что вскоре столь же красивая подпись нашего российского коллеги появится и над актом приема передачи Гудаутской военной базы. Однако абхазская сторона категорически не согласна с присутствием грузинских представителей в Гудаута. Формально в Гудаута больше нет российской военной базы. Там дислоцированы подразделения российского миротворческого контингента. Поскольку ликвидация военной базы в Гудаута – непременное требование российско-грузинского соглашения о выводе российских войск из Грузии, это соглашение было достигнуто в 1999 году в Стамбуле, Грузия настаивает на инспекции гудаутской базы, с чем опять-таки не согласны в Сухуми. То есть, даже если Россия полностью выведет все свои войска, не только из Ахалкалаки, но и, как предусмотрено двусторонним договором, из Батуми, Тбилиси по-прежнему будет настаивать, что Москва не полностью выполнила соглашение по выводу войск. При этом Грузия ссылается именно на казус Гудауты. Таким образом, вывод российских войск из Ахалкалаки вряд ли приведет к полной нормализации российско-грузинских отношений, которые резко обострились после ареста осенью прошлого года в Тбилиси нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. Этот инцидент привел к тому, что штаб группы российских войск, находившихся доселе в Тбилиси, перенесен в Батуми, а вывод российских войск из Грузии в целом резко ускорился. В то же время продолжают действовать транспортные, экономические, почтовые и визовые ограничения, введенные Россией в отношении Грузии. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17 часов и почти 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские газеты и интернет-издания продолжают обсуждать инцидент, произошедший вечером 22 июня на Славянской площади в Москве. В массовой драке, которая произошла там, приняли участие, по разным оценкам, до 100 человек. Сотрудники милиции задержали более 40. О причинах и возможных последствиях этого инцидента наш коллега Олег Кусов побеседовал в эфире «Свободы» с главным редактором Общественного информационного центра национальной политики Тимуром Музаевым и председателем Московского исполкома партии защиты Российской Конституции «Русь» Юрием Горским.
Эта тема вызвала такое пристальное внимание, во-первых, потому что это такой крупный инцидент в самом центре Москвы, прямо буквально под носом у Кремля произошел. Во-вторых, конечно, это инцидент, драка или конфликт, как его называют, он, в общем-то, был подготовлен заранее. Практически несколько дней до этого конфликта шла подготовка на страницах изданий в так называемом ЖЖ-сообществе. Готовилась политическая провокация, в которой участвуют достаточно известные политические силы, которые основную свою ставку делают именно на провоцирование конфликтов. Они как бы раскрутились на Кондопоге, они пытались раскрутиться на конфликте в Ставрополе, и вот сейчас они провоцируют вот эти вот локальные конфликты в Москве, ожидая, что как бы эти локальные конфликты позволят им встать еще одну ступеньку выше и повысить свой электоральный потенциал. Ну, грядут выборы, в общем, что тут скрывать.
Юрий Горский, как вы считаете?
Конфликт, который происходит, да, правильно, как Тимур заметил, он имеет свои истоки, как бы вот так вот в политическом поле начинается кондобогой. Но я считаю, что это все равно следствие определенных вещей, которые были заложены миной, например, тех военных действий, которые были в Чечне, допустим. Я считаю, что даже та война, которая вроде бы прекратилась по указу президента, на самом деле в головах и в умах обычных людей, она продолжает быть. Это значит, что бытовой розни, вот это назвать нельзя. Это как минимум межнациональное противостояние.
Юрий, а если говорить о хулиганах, логично ли хулиганам назначать место разборки в центр города? Там здесь патрули, милиция. Нелогично ли им там на метро Партизанское, в парке?
Вот я о том и говорю вам. Потому что вот в свое время, когда я говорю, 89-й год пришел, никто, милиция не знала об этих столкновениях, просто не знал. Потому что просто назначалось так, вот именно по-мужски, знаете, поединчики были, там кто-то приходил.
Но именно
вот
в центр города.
А в центр, зачем? Вот в этом это меня и смущает. Это спланированная вещь. По всей видимости, если дальше это пойдет и делает так, то потом, после столкновения, будут погромы. Все хотят наворачивания комок, и по всей видимости, в этом заинтересованы многие. Потому что то странное совпадение после указа президента о том, что Лужков назначается на пятый срок, вдруг происходит к вечеру такой подарок, чтобы он разобрался и заклеймил всех и показал свою силу.
Но мне все-таки, знаете, еще интересно понять самому, если власть сама провоцирует эти конфликты, зачем ей это нужно?
Здесь вообще прямая связь. Здесь можно либо себе готовить отходные пути, либо подталкивать общество к какому-то конфликту, даже гражданскому, чтобы удержаться. Одно из двух. Я даже знаю такой, как проект сейчас существует, как конфедерация задумана. То есть Россия, Кавказ и Татарстан. Поэтому я не знаю, к чему все идет. Я знаю, что идет большой буч и все. Это многоходовая операция. Выгода будет только той существующей власти, которая сейчас. Тем более она неоднородная. Сейчас разные подводные камни существуют и разные представления.
Но давайте послушаем еще специалиста по международным отношениям Тимура Музаева.
В условиях России это просто бомба под государство. Те, кто играет с этим и строит на этом какие-то мелкие свои расчеты, разожгем национализм, а потом как бы сделаем несколько ходов, а потом как бы все это притушим. Они сильно ошибаются, потому что когда в 99-м году та же ситуация была с чеченской войной. Считали, что на волне военных настроений сейчас быстренько выберут необходимую власть, а потом притушат и сделают такую маленькую победоносную войну. Последствия вот этой маленькой победоносной войны мы сейчас расхлебываем до сих пор.
Напомню, что мой коллега Олег Кусов беседовал в эфире «Свобода» с главным редактором общественного информационного центра национальной политики Тимуром Музаевым и председателем Московского исполкома партии защиты Российской Конституции «Русь» Юрием Горским. Московское время 17:24. Информационную программу «Время свободы», как всегда, в это время продолжает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Одна из центральных тем сегодня – как может измениться американская внешняя политика после ухода с поста премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
В среду американские законодатели громко заявили о своем намерении вступить в конфронтацию с Белым домом ради того, чтобы разобраться в том, как было принято сомнительное, по их мнению, решение о прослушивании телефонов и мониторинге электронных сообщений лиц, подозреваемых в связи с террористами. Сенат потребовал от администрации, данной ему властью, предоставить все служебные документы, относящиеся к этому делу. Белый дом отказался выполнить это требование и готов защищать права исполнительной власти в суде. Слово Яну Рунову.
Дело в том, что в 2003 году президент Буш направил всем агентствам и управлениям исполнительной власти директиву об обязательной передаче документов Национальному архиву, который будет классифицировать степень их секретности. Однако вице-президент Чейни считает, что он освобожден от выполнения этого распоряжения, поскольку не рассматривает себя таким же представителем исполнительной ветви власти, каким является президент страны. По американской традиции и по закону он является председателем Сената, то есть представителем законодательной власти. Хотя секретные документы он получает не как председатель Сената, а как вице-президент. Такое двойное его положение и дает возможность двойственного толкования роли вице-президента и его ответственности. Эта позиция вице-президента стала причиной особых эмоций в Сенатском юридическом комитете. Белый дом выразил сожаление, что законодатели-демократы избрали путь конфронтации. По этому поводу Брайан Андерсон, научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, сказал: «По большей части это конфликт политический. На мой взгляд, программа прослушивания телефонов разговоров, просматривание электронной почты и некоторые другие формы наблюдения за подозрительными лицами в целях безопасности страны во время войны с терроризмом вполне законна, и президент имеет на это право. Требование сенаторов к Белому дому, в частности к вице-президенту Чейни, предоставить секретную документацию, связанную с наблюдениями за подозреваемыми в связях с террористами, администрация намерена спорить в суде, вплоть до Верховного. Думаю, большинство американцев станет в этом споре на сторону правительства, потому что речь идет не о слежке за законопослушными гражданами Соединенных Штатов, а о мониторинге контактов из-за границы террористов Аль-Каиды и их сторонников. Это разведывательная программа, проводимая агентством по национальной безопасности. По этой программе прослушивание телефонов и просматривание электронных посланий не требует разрешения суда. Некоторые законодатели-демократы считают это нарушением гражданских прав, нарушением американской конституции. Но я ожидаю, что суд поддержит администрацию Буша в этом вопросе, если дело дойдет до суда. Это был Брайан Андерсон из Манхэттенского института политических исследований. Американские политические наблюдатели пишут, что подобные конституционные споры между исполнительной и законодательной властью, в частности спор о функциях вице-президента, ведутся в Америке со времен создания Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Рунов. С уходом в отставку Тони Блэра Джордж Буш потерял не только союзника и друга. Он потерял уникального партнера, чьи выступления накануне свержения Саддама Хусейна помогли убедить американцев в необходимости этой акции, чьи твердые убеждения относительно происходящего в мире и готовность действовать полностью совпадали с убеждениями президента Буша. Слово Алану Давыдову.
Что принесет Соединенным Штатам и американо-британским отношениям вступление Гордона Брауна в должность британского премьера? С таким вопросом я обратился к Найлу Гардинеру, директору Тэтчеровского центра Вашингтонского аналитического фонда наследия. Думаю, Гордон Браун не будет существенно менять суть британо-американских отношений, хотя он, скорее всего, пойдет на изменение некоторых приоритетов. Возможно, изменится стиль этих отношений. Но здесь мы не увидим впечатляющей революции. Британия была стойким союзником США в Ираке и Афганистане. Стоит ли Бушу ожидать от нового британского премьера неожиданности? Скорее всего, Гордон Браун продолжит и усилит участие Британии в действиях коалиции союзников в Афганистане. В этой стране уже размещено дополнительно 1500 британских военнослужащих, а к концу года их число достигнет 6000. Но в отношении Ирака премьер-министр Браун, скорее всего, подвергнется давлению снизу с требованиями вернуть британских солдат домой. В вопросе иракской политики он встретит усиливающуюся оппозицию в Палате общин. Можно предположить рост антиамериканских настроений среди лейбористских заднескамеечников. Думаю, Браун будет вынужден сменить регистр в иракской политике, вследствие чего к концу года из Ирака может быть выведено значительное число британских военнослужащих. Вместе с тем, Браун намерен продолжить сотрудничество в тайных американо-британских операциях по борьбе с терроризмом. Каким, на ваш взгляд, будет стиль поведения Гордона Брауна в американо-британских отношениях? Думаю, Гордон Браун не будет близок к Соединенным Штатам в такой степени, как Тони Блэр. Его мировоззрение слегка другое. Вместе с тем, он не антиамериканист. Он проводит США много времени, в том числе и в отпусках. У него хорошие связи в Вашингтоне. Но он не так харизматичен, как Тони Блэр. При нем пресловутая американо-британская сплоченность на публике будет выражаться намного скромнее, чем при Блэре. Кулуарные переговоры будут преобладать над ярко демонстрируемыми проявлениями солидарности. Так, аналитик Вашингтонского фонда наследия Найл Гардинер видит перспективу американо-британских отношений после прихода нового британского премьера Гордона Брауна.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном прошел митинг протеста против обысков и допросов в Чечне в связи с исчезновением обвиняемых по так называемому делу Ульмана. В акции приняли участие около несколько сотен человек. КПРФ и ряд левопатриотических организаций проводят всероссийскую акцию против цензуры на телевидении. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Жалобу подавали матери боевиков, убитых в Нальчике в 2005 году. На отмене этой нормы закона настаивали и родственники Аслана Масхадова. Суд в Чите продлил Михаилу Ходорковскому срок содержания под стражей в читинском следственном изоляторе до 2 октября. В Цхинвале обстрелян пост юго-осетинской милиции и тяжело ранены два сотрудника МВД. В Багдаде по меньшей мере 25 человек погибли, около 40 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе. Новый британский премьер Гордон Браун объявит сегодня имена ряда министров своего кабинета. Об одном назначении уже известно. Новым министром иностранных дел Великобритании, самым молодым за много десятилетий, стал 41-летний Дэвид Милибенд. На севере Ливана правительственные войска уничтожили не менее 6 исламских боевиков. Столкновение произошло в окрестностях города Триполи. Группа экспертов МАГАТЭ начинает проверку главного ядерного реактора Северной Кореи в Йонбоне. В бразильском городе Рио-де-Жанейро в ходе рейда полиции убиты по меньшей мере 13 человек. По предварительным данным, погибшие наркоторговцы, ранения получили 10 случайных прохожих. Президент Венесуэлы Уго Чавес проводит в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Правительство России одобрило внесение изменений в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автомобилистов. Поправки, в частности, упрощают процедуру получения страховых выплат. В Сараеве убит один из главарей боснийской организованной преступности Рамис Делальчич. Он подозревался в организации многочисленных убийств, а также в военных преступлениях, совершенных в 90-е годы. В Токио в возрасте 87 лет скончался бывший премьер-министр Японии Киити Миядзава. Нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа, программы «Время свободы». Почему в России слабая оппозиция? Такой вопрос прохожим на улицах Волгограда задавала наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
Мне кажется, это исторически сложившийся как бы менталитет. Россия сначала была имперским государством, царь, империя, потом не было практически никаких демократических там устоев, сразу появилась однопартийность, одна власть, и у народа оппозиционерство вообще не в моде. Сейчас то же самое, то есть какая-то единая вертикаль власти выстраивается, сильная президентская власть, никакого смысла в оппозиционерстве нет. То есть оппозиция у нас никогда ничего не добивается. Поэтому ее и нет.
Ну, во-первых, потому что, несмотря на то, что у нас заявлена демократическая страна, на самом деле у нас нет свободы слова. Если мы посмотрим, как освещался марш несогласных, то увидим, что только одна радиостанция в стране, «Эхо Москвы», себе позволила рассказать про то, что там избивали людей, про то, что их там держали незаконно в милиции и так далее. Кроме того, мне кажется, сознание наших людей еще не дошло до того, чтобы, ну, действительно можно было учитывать чужое мнение и спокойно к нему относиться. Тот же там гей-парад, хотя я там не сторонник, ну, неформалов и меньшинств, но он у нас невозможен именно потому, что народ не готов к тому, что у людей может быть другое мнение. То есть, с одной стороны, власти не позволяют, на самом деле жесткий режим, вот, а с другой стороны, сами люди не готовы.
Возможно, им и так неплохо живется. Коммунистам, допустим, купаются, зовут, не верят и спросить у Зюганова.
Коммунисты являются оппозицией?
Сильной, да. Сильной оппозицией являются только коммунисты. Все остальные в любой партии решают свои личные проблемы. Причем здесь оппозиция?
В России слабая оппозиция, потому что еще с коммунистических времен, видимо, осталось то, что куда следует государство, туда должны все идти. Стадное чувство такое. Вот. А те, кто называют в политике себя оппозицией правящей партии, по-моему, вообще засыльные все люди, потому что все сейчас, по-моему, возвращается на круги своя. Все опять становится под эгиду одной партии, как бы она сама рулит. Вот эти будут в оппозиции, вот эти будут за нас. А чтобы люди именно взяли вот свое конкретное мнение, повели, это сейчас сложно встретить, потому что сразу пресекается, наверное, на корню.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, почему в России слабая оппозиция. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Московское время 17:34. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И нашу программу продолжает выпуск новостей науки и техники. Коротко о центральных темах. Михаил Ковальчук избран исполняющим обязанности вице-президента Российской академии наук. Компания IBM объявила о создании нового суперкомпьютера. Проблему спаренных телефонов власти России намерены решить до конца 2010 года. Выпуск ведет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная новость выпуска. Группа исследователей из США разработала прозрачные транзисторы на основе нанопроводов. Благодаря этой технологии можно будет создавать экраны, автомобильные стекла и очки с возможностью вывода на их поверхность текста, полноцветной графики и видео. Нанопровода диаметром не более 20 нанометров, изготовлены из оксида цинка и индия. Каждый провод может подводить ток к отдельным пикселям, причем общая подсветка в этом случае не нужна, в отличие от обычных жидкокристаллических дисплеев. Об электронике нового поколения рассказывает Александр Костинский.
Толщина нанопровода на порядок меньше, чем длина электромагнитной волны светового диапазона, поэтому свет их огибает. Такие нанопровода не требуют дополнительных соединений. Они сами и транзисторы, и проводниковые дорожки. Миллионы нанопроводов на гибком дисплее могут создавать электронную газету или прозрачный информационный экран.
Новости коротко. Президиум Российской академии наук на внеочередном заседании избрал исполняющими обязанности вице-президентов РАН Михаила Ковальчука и Анатолия Григорьева. Михаил Ковальчук, директор Института кристаллографии и Российского научного центра Курчатовский институт, член-корреспондент академии и по нынешнему уставу не может занимать должность вице-президента. На выборах в действительные члены академии его кандидатура была отклонена. Компания IBM объявила о создании нового суперкомпьютера BlueJean P. Машина имеет почти 295 тысяч процессоров. По производительности она в три раза превзойдет своего предшественника BlueJean L и достигнет скорости 10 в 15 степени операций в секунду с десятичными числами. IBM выпустит 4 таких машины, 3 для исследовательских центров США и 1 для Британского центра науки и технологий. Во вторник на Всероссийском совещании по вопросам сельской связи министр информационных технологий и связи Леонид Рейман заявил о намерении решить проблему спаренных телефонов до конца 2010 года. До этого времени абонентам, имеющим спаренный номер, возможно, будут предоставляться льготы при оплате услуг связи. Ведомство Реймана предлагает федеральной службе по тарифам установить 50% скидку для тех, кто владеет своим номером только наполовину. В министерстве полагают, что это может послужить стимулом для операторов связи предоставлять отдельные номера.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38. Родственники жертв трагедии в Беслане подали несколько десятков исков в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Они добиваются наказания российских властей, не принявших мер для предотвращения трагедии, избежавших детального и беспристрастного ее расследования. В Страсбургском суде находятся сотни исков от граждан России, некоторые из которых уже рассмотрены. Принято решение, в частности, по делу чеченки Зуры Битиевой, убитой российскими военными в 2003 году. Суд обязал российские власти выплатить 85 тысяч евро родственникам убитой, а также наложил целый комплекс правовых мероприятий на правоохранительные органы России. Практика показывает, что российские власти выплачивают финансовые компенсации, однако не торопятся вносить изменения в правоприменительную практику. Над темой работал мой коллега-обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий.
Зура Битиева, говорит адвокат по делу Кирилл Каратеев, была одной из первых заявительниц в Страсбургский суд из Чеченской республики. Ее жалоба датирована апрелем 2000 года и связана с незаконным арестом и содержанием в Чернокозово, а также применением пыток. О том, как начиналось ее дело, рассказывает сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Дело Зуры Битиевой отличается от предыдущих чеченских дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека. Прошлые дела были о бомбежках, зачистках, исчезновениях людей. А тут исходно-то заявление было о чем? О незаконном задержании и заключении, о пытках. О том, что бывает всюду по России. 25 января 2000 года Зуру Битиеву доставили в заведение, которое тогда официально даже изолятором временного содержания не считалось. Оно функционировало как приемник-распределитель для бомжей. Это Чернокозово. Такой статус тогда имело. Там 70-летнюю женщину 24 дня держали. Пытали, чуть не уморили. Сердце стало отказывать, и ее увезли оттуда в больницу. Обвиняли, правда, не в бродяжничестве, а в других делах. В марте 2000 года Зуре выдали документы, что она ни в чем не виновна. Она обратилась в Страсбург. За что ее задержали? Она была, в общем, известной активисткой по первой и по началу второй чеченской войны. Устраивала антивоенные митинги. Но и после освобождения Чернокозова она не успокоилась. Когда зимой 2003 года в районе села Капустина было обнаружено массовое захоронение людей, ранее похищенных эскадронами смерти из числа сотрудников федеральных силовых структур, Зура Битиева участвовала в выступлениях, они требовали эксгумации, опознания. Тогда на нее и на ее семью начали оказывать давление.
Факт подачи заявления в Страсбургский суд Зуры Битиевой не остался незамеченным, и кто-то принял решение убить заявительницу.
В ночь на конца 21 мая 2003 года. К ним в дом пришли люди в камуфляжной форме, с оружием. Правда, кое-кто из тех, кто находился в доме, выжил. Сын Зуры, ночевавший в соседнем строении, увидел, что во двор входят вооруженные люди, стелил кровать, спрятался за креслом. Те, кто обследовал этот дом, решили, что никого нет. Когда он прибежал после ухода этих людей в то помещение, где была остальная семья, он увидел и Зуру, свою мать, и своего отца, других родственников убитыми. Только его малолетний годовалый сын был жив. Он лежал в луже крови, рот был заклеен скотчем.
После смерти Зуры Битиевой дело не было прекращено, просто в нем появился новый заявитель. Дочь Зуры осталась жива только потому, что на момент убийства ее не оказалось в доме. В деле она проходит под псевдонимом X, поскольку опасения за судьбу остающихся в Чечне родственников признаны судом оправданными.
Вынесено решение. Российские власти признаны виновными и в нарушении прав Зуры Битиевой в ходе ее содержания в Чернокозово, и в убийстве ее семьи. Теперь родственники должны получать 85 тысяч евро. Но этим, в общем, не ограничивается действие российской стороны, которое она должна совершить после вердикта Европейского суда. Дело в том, что нужно изменить всю практику, которая привела к этим преступлениям. Нужно расследовать эти преступления, расследовать деятельность Чернокозова зимой 2000 года, расследовать деятельность эскадронов смерти, расследовать убийства, происшедшие в станице Калиновской в ночь на 21 мая 2003 года. Там рядом военный аэродром, военная база. Это особо охраняемая территория, все прикрыты блокпостами. А в ту ночь, кроме семьи Зуры, были убиты еще два человека. Тех, кто пришел и кто убивал, видели жители Калиновской. Это преступление теперь нужно расследовать. Только, боюсь, ждать придется долго.
Но и обязательство провести расследование всех обстоятельств по конкретному делу – это не все. Помимо прочего, российские власти должны внести изменения в правоприменительную практику и законодательство, чтобы устранить причины и условия подобных преступлений, говорит адвокат по делу Кирилл Каратеев.
Очень часто все-таки выводы суда действительно имеют достаточно важное значение и могут влиять и на другие дела. Например, в деле Битиевой суд признал, что СИЗО Чернокозово функционировало незаконно, поскольку не было никаких правовых норм, предусматривавших его статус. Суд сказал, что в демократическом государстве невозможно, чтобы человек содержался в месте лишения свободы или предварительного заключения, существование которого не было никоим образом предусмотрено в национальном праве. Кроме того, суд в предыдущих делах также определил ряд важных принципов, касающихся, например, планирования вооруженных операций. И суд прямо указал, что главной целью любой вооруженной операции должно быть спасение жизни гражданского населения.
Практика исполнения российскими властями решений Международного суда не внушает большого оптимизма.
С денежными обязательствами особых проблем не возникает. Россия платит, и, в общем, это делается регулярно. Остальными обязательствами России, к сожалению, не столь хороша в их исполнении. Как правило, в Комитет министров поступают отписки в духе «уголовное дело возобновлено» или там «уголовное дело возбуждено», и все. В отношении, допустим, изменения законодательства и правоприменительной практики российские власти еще более молчаливы и уклончивы.
На подходе несколько новых чеченских дел. По меньшей мере, 3 из них будут рассмотрены в течение лета и осени текущего года.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Грозном прошел митинг протеста против обысков и допросов в Чечне в связи с исчезновением обвиняемых по так называемому делу Ульмана. КПРФ и левопатриотические организации проводят сегодня всероссийскую акцию против цензуры на телевидении. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Суд в Чите продлил Михаилу Ходорковскому срок содержания под стражей в Читинском следственном изоляторе до 2 октября. В Цхинвале обстрелян пост юго-осетинской милиции и тяжело ранены 2 сотрудника МВД. В Багдаде по меньшей мере 25 человек убиты и около 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе. Новый британский премьер Гордон Браун назначил новым министром иностранных дел Великобритании 41-летнего Дэвида Милибенда. На севере Ливана правительственные войска уничтожили по меньшей мере 6 исламских боевиков. Группа экспертов МАГАТЭ начинает проверку главного ядерного реактора Северной Кореи – в Йонбоне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге получено положительное заключение главгосэкспертизы по проекту второй сцены знаменитого Мариинского театра. При этом смета строительства выросла в полтора раза по сравнению со сметой, представленной Домиником Перо, это известный архитектор. Он представил ее в 2006 году. Нынешняя же смета составляет 9,5 миллиардов рублей, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Что касается денег, то тут все просто. По крайней мере, будущие строители Мариинки-2 объяснили, что сметы бывают разных уровней. И раньше была смета только на разные виды работ и конструкцию зданий. Теперь же речь идет и о проектировании, освобождении площадки, строительстве новой школы вместо той, что была снесена. То есть обо всем том, что прежде не учитывалось. Впрочем, история прохождения проекта через главгосэкспертизу не менее интересна, чем вопрос денег. Доминик Перо пытался взять эту твердыню дважды. Предпроектные разработки были направлены туда в 2005 году, полный проект в 2006. И оба раза к проекту предъявлялись, по сути, одни и те же претензии, главная из которых касалась технического решения купола, его надежности и пожарной безопасности. Более того, эксперты даже заявили о низком профессиональном уровне, на котором выполнен проект, и о недостоверном определении сметы. Вскоре контракт с французским архитектором был приостановлен, а потом расторгнут. И вот теперь долгожданное добро главгосэкспертизы наконец получено российскими проектировщиками, доработавшими проект. Главные вопросы, которые удалось решить, это вопросы пожарной безопасности и экстренной эвакуации зрителей из театра, а также надежность купола. Но если даже предположить, что все технические проблемы действительно решены, то вопрос эстетики для многих остается открытым. Природа Мариинки-2 чужда природе как Петербурга, так и театра вообще, говорит режиссер Александр Сокуров.
Такого рода архитектура, она не имеет никакого отношения к театру. Театр – это толстые стены, намоленность какая-то, тепло, толстые стены, штукатурка, кирпич, руки. Вот это должно быть сделано руками. Город сырой, город тяжелый. Мне кажется, что вот это высокомерие, которое проявляют современные архитекторы, не желая развивать традицию, самое неприятное то, что архитекторы демонстративно, агрессивно отказываются развиваться эволюционно. Они отдают все в руки технологам. Вот эти все современные крупные здания, это без всякого сомнения технологические шедевры. И мне кажется, что театр в том виде, в каком вот он существует, он должен быть таким наследником вот этих традиций архитектуры. Ни в коем случае нельзя, на мой взгляд, рвать никакие цепи, цепи культурные ни в коем случае. Даже прикасаться нужно с дрожью в руках, что называется, очень осторожно.
Гораздо более оптимистично настроен по этому поводу директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Со второй сцены все ясно. Я был членом жюри, голосовал за проект «Перо». И я продолжаю считать, что этот проект был бы вполне уместен там рядом с не самым лучшим архитектурным шедевром старым зданием Мариинского театра. Но во что сейчас это превращается, я не знаю. Я думаю, что с одной стороны, в общем, «Перо» уже как бы отодвинут. А «Перо», в общем, хороший архитектор с идеями. Проект принижен, прирезан. И что из него получится, не знаю. Хотя есть, например, и наоборот. Например, вот здание нового Эрмитажа Лео фон Кленц – это великий шедевр музейной архитектуры. Причем шедевр он стал в частности, потому что Кленцу не удалось построить его так, как он хотел. А настырные русские архитекторы, граф Михель и Николай I, там обрезали то все, а в результате получилось очень хорошо. Так что поживем и видим, но, в общем-то, трудно строить. В Петербурге так и должно быть.
Многих смущает, что мостик между старой и новой сценой разрушит уникальную перспективу Крюкова канала.
Насколько я понимаю, мостика уже точно нет. Вот надо сказать, что как раз мостик, по идее, очень привлекал всех тех, кто голосовали за то, что вот он действительно два здания будут связаны. Но, по-моему, мостик уже давно выпал из всех этих вещей. Там много перспектив.
Лучший судья – время, говорит старший научный сотрудник филиала Музея Академии Художеств Мемориального музея художника Исаака Бродского Владимир Сырковский.
Если вы возьмете 1912 год, существует момент следующий, что на Петроградской стороне вдруг ставят мечеть. И что, возьмите газеты этого времени, когда ставят, что журналисты все писали, как это так? Дальше, сейчас, если вы идете по Дворцовой площади, а какой-нибудь факир эту мечеть уберет, что нет Петроградской стороны. Вот что такое время. Поэтому время покажет.
Кто именно будет строить вторую сцену Мариинского театра, пока неизвестно. Это должно определиться в ближайшие 2-3 месяца. Планируется, что строительно-монтажные работы должны завершиться в 2009 году. В 2010 строительство второй сцены должно быть полностью закончено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что опаснее, видеоигры или наркомания? Это одна из тем второй части рубрики «Сегодня в Америке», продолжающей программу «Время свободы». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Американские мусульмане, подавляющее большинство которых составляют иммигранты, должны как можно быстрее найти свой голос в системе американских политических и культурных институций, пока подозрения и предубеждения не оттеснили их на обочину американского общества, превратив в питательную среду для радикальной идеологии. Такой вывод сделан группой американских политологов в результате обширного исследования. Они предупреждают, что американские общественные организации должны помочь интегрировать мусульман-иммигрантов в американский мейнстрим, помочь им создать собственные организации, которые бы помогли утвердить их позитивный имидж и способствовали бы их участию в политическом процессе. Интересно, что результаты недавнего опроса самих американских мусульман свидетельствуют о том, что они по большому счету удовлетворены своим положением в США и гораздо более умерены в своих взглядах, чем европейские мусульмане. Медицинская карта с историей болезней и другой информацией о хронических недугах в будущем сможет уместиться на электронном устройстве размером с рисовое зернышко и будет имплантирована всем тем, кто желает иметь под рукой такую информацию на экстренный случай, считает Американская медицинская ассоциация. Ведущая ассоциация американских медиков официально одобрила тезис о том, что введение таких чипов в организм человека поможет значительно повысить безопасность и эффективность лечения. Показания с этого микроустройства можно снять с помощью специального датчика, использующего радиоволны. Его цель – обеспечить врачам скорой помощи и другим специалистам моментальный доступ к истории болезни человека, если, скажем, он оказался в критическом состоянии или обратился за помощью не к своему врачу. Впрочем, идея, образно говоря, окольцовывания человека нравится не всем. Помимо вопросов о безопасности устройства, навечно вживленного в ткань человека, возникает вопрос, не станет ли интимная информация о состоянии здоровья доступна любому, у кого есть датчик, считывающий эту информацию, и не предоставят ли эти устройства уникальную возможность отслеживать передвижение человека с чипом внутри. Что хуже, наркомания или пристрастие к видеоиграм? Как выясняется, этот вопрос всерьез занимает американских психиатров, часть которых считает, что видеомания должна находиться в том же разряде психических заболеваний, что и наркомания. Слово Владимиру Морозову.
На заседании Американской медицинской ассоциации был представлен отчет группы экспертов. Там, в частности, говорится, что иногда люди тратят на видеоигры больше времени, чем на учебу и работу. Отчет настоятельно рекомендовал включить такого рода поведение в перечень психических расстройств. Оказалось, что привязанность к интернету столь же сильна, как привычка наркомана к наркотикам. При попытке отказаться от интернета человек испытывает такую же ломку, как при отказе от наркотиков. Доктор Эрик Холландер рекомендует таким людям консультации у специалистов и антидепрессанты. Несмотря на мнение этого и других экспертов, медицинская ассоциация решила, что преждевременно навешивать ярлык душевнобольных на 10% американского населения. Ассоциация заявила, что видеоигровая зависимость не болезнь, а серьезная проблема, и для ее изучения нужны дальнейшие исследования. Надо, в частности, выяснить, сколько часов в день, без ущерба для здоровья, ребенок может посвящать видеоиграм и сколько сидеть перед компьютером. 90% американских детей развлекаются видеоиграми, и 15% из них, то есть более 5 миллионов, испытывают зависимость сродни наркотической. И дети, и взрослые посещают созданные несколько лет назад специальные группы поддержки на манер анонимных алкоголиков. Работать с ними так же трудно, как с алкоголиками, признает нарколог Томас Аллен. Я выздоравливающая наркоманка. Мой наркотик – компьютерные игры. Часто бывало, дети что-то у меня спрашивают, а я им отвечаю: минуточку, я занята. Эта минута растягивалась на долгие часы. Я тратила на игры все свое время. Эта женщина проигрывала по 50 часов в неделю. Ее муж еще больше. Я видела его затылок чаще, чем лицо, потому что муж постоянно сидел за компьютером. Дошло до того, что они бросили работу и залезли в огромные долги. Потом развод и попытка вылечиться от зависимости. Что касается меня лично, то я играю в компьютерные игры очень редко. Но тогда почему моя жена стала называть себя компьютерной вдовой?
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нестареющий ветеран поп-метал Бон Джови одержал первую почти за 20-летие победу. Его новый диск «Lost Highway» стал самым популярным альбомом недели. Последний раз его альбом занимал первую строчку в списке хитов в 1988 году. «Lost Highway» – «Затерянная магистраль», поет Бон Джови.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Москву. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.